Напротив, горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчите. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо восплачете и возрыдаете. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали со лжепророками отцы их. Но вам, слушающим, говорю: любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Ударившему тебя по щеке подставь и другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку. Всякому просящему у тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад.
Слова Христа из Нагорной проповеди – это одно из сильнейших мест во всем Евангелии. Перед нами новозаветные максимы, которые предлагаются всякому последователю Христа как однозначные ориентиры, по которым следует всегда проверять, насколько верным путем мы следуем. Одной фразой смысл сказанного можно было бы передать так: «Не сопротивляйтесь злу, а побеждайте зло добром». Казалось бы, кто с этим будет спорить? Но как только доходит до дела, непосредственно связанного с нами, все значительно осложняется. Как это так? Меня смертельно обидели, а я должен это проглотить, то есть согласиться? Меня оболгали, оклеветали, и я не могу возразить обидчику? Мне сделали очень больно, а я не имею права хотя бы в какой-то мере вернуть эту боль другому? Внутри нас все восстает против такого подхода. Мы думаем примерно так. Возможно, на свете есть такие светлые, святые и благородные люди, которые способны так поступать. Но, наверное, они где-то сидят в глухих монастырях, может, на Афоне или в египетских пещерах. А наша мера, ну ладно, так и быть, мы не будем уничтожать другого совершенно, но пострадать он просто обязан. Иначе, где же тут божественная справедливость? Кто остановит этого взорвавшегося человека, если не мы? И вот здесь надо нам самим остановиться и, несколько отстранившись, посмотреть на себя со стороны. Давайте ответим всего лишь на два вопроса. Почему я так хочу поступить и чего я хочу добиться? Ответы вроде бы очевидны. Я зол, я в ярости, которая переливается через край и грозит меня разорвать, если я не дам ей выхода. Это причина. А что же с целью? Здесь тоже кажется все понятно. Цель – наказать согрешившего против меня. То есть цель – воспитание. Другими словами, мне плохо, и пока другому не станет еще хуже, хорошо мне точно не будет. Теперь доведем эту ситуацию до предела. Я отомстил, и теперь с удовлетворением смотрю, как мучается и страдает мой обидчик. Наши роли поменялись. Теперь он страдает, а я источник его мучений. Но если внимательнее посмотреть, окажется, что все это одна и та же игра, в которой мучитель и страдалец только регулярно меняются местами, а суть остается одной и той же. И, откровенно говоря, лучше не становится ни тому, ни другому. Злоба, словно снежный ком, обрастает все новыми причинами. Так вот, сегодня Христос предлагает нам радикально изменить ситуацию, разорвать этот порочный круг зависимости от чужих сценариев. Ведь любой симметричный ответ на зло – это всегда раскачивание маятника, увеличение зла, а не его уничтожение. Бессмысленно пытаться победить тьму другой тьмой. Бессмысленно разбирать и анализировать, чья тьма мрачнее и хуже. Евангелие зовет нас к другому. А задачиться, где бы раздобыть хороший источник света, и только это и станет реальной победой над злом и мраком греха.
Что такое христианский героизм? Какая разница между героем и святым, между благородным человеком и настоящим христианином? Существует много видов человеческого благородства и героизма, но они сами по себе еще не делают человека учеником Христовым. Спаситель говорит, что даже язычники могут вести себя в высшей степени достойно, не становясь от этого христианами. Порой они отдают свою жизнь за правое дело, являют необыкновенную широту и щедрость. Они чаще христиан бывают объектом всеобщего восхищения. Но совсем не факт, что поступая так, они уже идут вслед Христу. Существует добродетель, о которой не подозревают те, кто никогда не имел общения со Христом. Эта добродетель предполагает встречу с Христом и узнавание хотя бы в самой малой степени Его божественной любви. Это узнавание не обязательно сразу расширяет границы нашей любви, но оно самым коренным образом меняет ее качество. Отныне это совершенно иная любовь. Она за пределами всего, что может представлять подвиг самого выдающегося из людей. Это качество по образу и подобию Бога, который заповедует нам: «Любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас». То, что Бог добр по отношению к добрым, в этом нет ничего удивительного. Но то, что Он добр по отношению к злым, что Сын Божий умер за всех, в том числе и далеких от праведности, что Он дарит солнце равным образом для тех, кто Его любит, и для тех, кто отвергает Его, это то, что не может вместить естественный человеческий разум. Как достигнуть такой любви? Как научиться благословлять проклинающих нас? Как ударившему тебя по щеке, вместо того, чтобы нанести ему ответный удар за личную обиду, подставить и другую щеку, предавая свою жизнь суду Божию? Как не быть слишком настойчивым в защите своих личных прав и интересов? Как предпочесть уступить обидчику, вместо того, чтобы сражаться за свое? И как от взявшего у тебя твое не требовать назад? Это сложно, но есть те люди, которые своей жизнью доказали, что это не невозможно.
Человек создан для райского блаженства. Это аксиома любой авраамической религии, христианства, иудаизма и ислама. Нынешнее состояние человека неестественно. И для того, чтобы ощутить эту неестественность, вовсе не обязательно быть верующим человеком. Достаточно быть просто внимательным к самому себе. Если есть внимание, то легко заметить, что наши благие устремления зачастую приводят к совершенно противоположным последствиям. Но самым ярким образом наша общая память о когда-то потерянном рае проявляется в повсеместном стремлении к удовольствиям и праздности. Мало кто подумает оспорить, что поехать в отпуск на курорт хорошо и вожделенно. Конечно, кому-то не по душе отдых на море, но есть и другие направления поездок. Важно здесь то, что там, в отпуске, человек не будет работать, не будет себя в чем-то ограничивать, там будет то, ради чего он долгое время трудился, понуждал себя ко всяким малоприятным вещам, в отпуске будет земной аналог райского блаженства. Кто-то идет иным путем и обеспечивает себе локальное блаженство подручными средствами, например, алкоголем или же юмористическими передачами. Конечно, это более маргинальные способы получения удовольствия. Но и они вполне пригодны в том случае, если человек ограничен в материальных средствах, или же до следующего отпуска еще очень далеко, а терпеть реальность уже не осталось сил. В этих своих стремлениях мы склонны забывать, что жить удовольствиями свойственно или райскому, или младенческому состоянию. Райское состояние по понятным причинам здесь и сейчас недоступно. Поэтому зачастую мы стремимся уподобиться детям и целиком отдаться во власть чувственной природы. Стремимся уклониться от того, что неприятно, в сторону того, что нас радует, развлекает и веселит. Собственно, именно об этом нынешнее евангельское чтение. Оно про зрелое осознание окружающей реальности и про абсолютную неуместность ролевой игры, в которой взрослые люди изображают из себя детей. Сегодняшние слова Христа не призывают нас быть бедными, голодными и печальными. Нет. Спаситель говорит о том, что если чувственные удовольствия в земной жизни будут основной ее целью, то мы никогда не сможем достичь настоящего блаженства, того самого, к которому так стремимся, но ради которого надо потрудиться в том ключе, о котором говорит Христос, то есть делать то, что делать меньше всего хочется, любить врагов, помогать тем, кто ненавидит нас, желать блага проклинающим и молиться за обижающих. Эти слова Христа Спасителя знают, пожалуй, все, даже те, кто никогда не брал в руки Евангелие. От нас, от христиан, постоянно требуют подставлять другую щеку, давать всякому просящему и вообще никоим образом не бороться за свое. А тот, кто читал Евангелие, знает, что слова Христа о щеке нельзя понимать буквально,
Ведь сам Христос на суде Синедриона вел себя совершенно иначе. Он не стал подставлять другую щеку. Один из служителей, стоявший близко, ударил Иисуса по щеке, сказав: «Так ты отвечаешь первосвященнику». Иисус отвечал ему: «Если я сказал худо, покажи, что худо, а если хорошо, что ты бьешь меня?» Любое евангельское изречение Христа необходимо прочитывать в контексте действий Христа. Его действия раскрывают суть его же слов. Так и в этом случае. Действие Христа говорит о том, что зло не должно приводить к умножению зла. Напротив, его необходимо всеми силами ограничивать. Как это делать, показал сам Спаситель. Он не стал отвечать симметричным физическим воздействием, а задал вопрос, на который у служителя Синедриона не нашлось ответа, но после которого насилие прекратилось. Конечно, поступать таким образом возможно далеко не всегда. Каждая ситуация, в которой фигурирует насилие, индивидуальна. Поэтому Евангелие и не пытается описать все возможные проявления насилия и дать инструкции о правильном христианском поведении. Евангелие сосредоточено на другом. Оно описывает должное христианское устроение души, которое в отношении проявления зла и насилия состоит в понимании того, что зло, если его не остановить, неизбежно приводит к еще большему злу. А остановить его можно только так, как это сделал сам Христос. Он не отвечал злом на зло. Здесь же Спаситель говорит и о подаянии. Его слова звучат категорично: «Всякому просящему у тебя давай». Как кажется, все предельно понятно и просто, но мы читаем эти слова почти через 2000 лет после их произнесения. И если не знать традиции их понимания, которая идет от первых христиан, то может возникнуть ошибка в прочтении евангельских слов. Самый ранний из дошедших до нас памятников христианской письменности – учение Господа через 12 апостолов язычникам, более известный как Дидахе, доносит до нас в том числе и раннехристианское прочтение слов Спасителя относительно подаяния. В Дидахе сказано так: «Всякому просящему у тебя давай, и не требуй назад, ибо Отец хочет, чтобы все подаваемо было из его даров. Блажен, дающий по заповеди, ибо он не повинен. Горе принимающему, ибо если кто, имея нужду, принимает, тот будет не повинен. Если же кто принимает, не имея нужды, тот даст отчет, почему принял и на что». Но и о сем также сказано: «Пусть милостыня твоя запотеет в руках твоих, пока ты не узнаешь, кому дать». Последняя мысль Дидахе крайне важна. Она никоим образом не противоречит Евангелию. Она лишь дополняет и раскрывает Христов призыв. Она говорит о том, что в делах милосердия нужна осмотрительность и осторожность, а вместе с ними и деятельное участие в жизни нуждающихся, которое не может ограничиваться лишь простым подаянием всякому просящему.
В VI веке в городе Александрия на севере Африки жил мытарь, то есть сборщик налогов по имени Петр. Он никогда и никому не прощал долгов, не делал отсрочек по выплатам. О Петре по всему городу распространилась печальная слава человека жадного и жестокого. За годы службы мытарь накопил неплохое состояние, жил в достатке, ни в чем не нуждался. Однажды Петру необходимо было доставить во дворец византийского правителя Александрии несколько тюков с собранными податями, деньгами и продуктами, среди которых был недавно испеченный хлеб. В пути к мытарю пристал нищий. Он просил у Петра милостыню. Сборщик налогов в ответ стал ругаться, даже драться, но бедняк не отставал. Мытарь хотел швырнуть в нищего камнем, но под ногами его не нашлось. Тогда Петр в порыве гнева схватил первое, что попало ему под руку, и бросил этим в попрошайку. Оказалось, что мытарь швырнул в нищего булкой хлеба. Счастливый бедняк тут же схватил случайную милостыню и скрылся. Петр был очень расстроен. Сдав подати во дворец, он устал и добрался до дома и лег спать. Странный сон увидел мытарь. Все его поступки были разложены на весах, и зло перевешивало добро. Но тут на чаше с хорошими поступками оказалась брошенная им в гневе булка хлеба. Чаша с добром благодаря ей перевесила зло, и Петр был оправдан. Проснувшись, мытарь понял, что нужно изменить жизнь. Петр перестал быть жутким скрягой, стал щедрым, милосердным, за что и был прославлен в итоге в лике святых. Сегодняшнее евангельское чтение, на первый взгляд, говорит нам о греховности богатства или даже достатка. Может сложиться впечатление, что христианину просто необходимо жить в бедности, иначе в Царство Небесное не попадешь. Христос прямо говорит: «Горе вам, богатые!» Как тут не вспомнить образ, также приведенный Спасителем, верблюда, не способного протиснуться сквозь игольное ушко. Но мы ведь только что имели перед глазами пример святого Петра Мытаря, а сколько еще богачей было прославлено церковью в лике святых. В конце концов, можно вспомнить Иосифа Аримафейского, состоятельного иудея, отдавшего под погребение Христа свою гробовую пещеру. Почему же Спаситель возвещает горе богатым? Необходимо обратить внимание на последующие слова Христа: «Ибо вы уже получили свое утешение». В данном случае русский перевод недостаточно точно передает смысл слов Господа. А он выглядит так: «Вы, богатые, всем сердцем стремились обрести мирские блага, приложили к этому все свои силы». Таким образом, речь идет о неразумных богачах, тех, кто в поисках достатка забыл и о Боге, и об окружающих, тех, кто в стяжании богатства шел по головам, обижал и обирал, заставлял свою совесть молчать. Итак, страшно не богатство, и достаток сам по себе не греховен. Материальные блага становятся препятствием к Царству Небесному тогда, когда они его собой подменяют, когда человек вместо Бога начинает искать земные блага, становится их рабом. Если же умный, талантливый, трудолюбивый христианин живет в достатке и при этом заботится о близких, помогает нуждающимся, благодаря Богу за данные им возможности, то такой человек будет не осужден Господом, но им прославлен.
В пересказе евангелиста Луки Господь в своей Нагорной проповеди, кроме четырех блаженств, изрекает еще и четыре предостережения тем людям, которые счастье и блаженство видят лишь в упоении земными благами. Архиепископ Аверки Таушев пишет, что этими словами Господь противопоставляет этих богатых нищим духам. Здесь имеются в виду не просто обладающие земным богатством, конечно, а уповающие на него, гордые, превозносящиеся, надменно относящиеся к другим людям. Такие люди получают удовлетворение своих желаний здесь, на земле. Они утешаются в этой жизни, нисколько не заботясь о жизни будущей, вечной. Самодовольному богачу кажется, что он разбогател и ни в чем не имеет нужды. Но Господь говорит ему через откровение Иоанну Богослову: «Под пресыщенными нам следует понимать людей, которые ставят свой разум на первое место, надеются только на свои силы вместо упования на помощь Божию. Также и тех людей, которые вместо исполнения воли Божьей, правды Его, исполняют свои прихоти, свои желания, равно как и тех, которые не ищут правды Божьей, а называют правдой все, что способствует их благополучию». Под смеющимися следует понимать людей, которые нисколько не думают о своих грехах, не сокрушаются о них, но легкомысленно и беспечно проводят свою жизнь. Господь предостерегает их, потому что покаяние, сокрушение о своих грехах, самоосуждение и самоисправление возможны только в этой жизни. Но если эту жизнь провести безумно, не думая о покаянии, то невозможно будет войти в жизнь вечную. Александр Павлович Лопухин указывает: когда все говорят о ком-нибудь хорошо, то это показывает, что характер хвалимого весьма нетвердый, что он старается подделаться под вкусы всех и каждого, даже под вкусы дурных людей. Ясно, что такой человек не заслужит похвалы от Христа, который одобряет только тех, которые стоят за правду и умело обличают несправедливость. Нет ничего удивительного в том, что Бог добр по отношению к добрым, к тем, кто любит Его. Но то, что Он добр по отношению к злым, к тем, кто Его отвергает, это то, что не может вместить естественный человеческий разум. Как достичь такой любви? Борис Ильич Гладков поясняет: «И как Отец их Небесный, чуждый гнева и ненависти, любит всех людей, даже злых и неправедных, видимым доказательством чего может служить повеление Его своему солнцу светить добрым и злым и дождю изливаться на праведных и неправедных, так и они, ученики Христа, желающие быть сынами Отца Небесного, должны любить всех, любить врагов, благословлять проклинающих, благотворить ненавидящим и молиться за обижающих и гонящих. Только при этом условии они и могут называться сынами Отца Небесного. И здесь, дорогие братья и сестры, важно помнить, что единственный путь для стяжания такой любви заключается в проявлении милосердия по отношению к тем, кто является нашими врагами. Если мы будем сострадательны к их немощам, мы поистине будем чадами Божьими. Ведь любовь Божия изливается одинаково на святых и на грешников, на радующих и огорчающих его. Но именно эту любовь необходимо усвоить к человеку, потому как смысл новой и истинной жизни, которой призывает нас Христос, состоит в том, чтобы наполнить мир именно такой любовью. Ведь мы обретаем христианское совершенство лишь тогда, когда прощаем так, как прощает Бог, и любим так, как любит Бог. Помогай нам в этом, Господь.
Горе богатым, насыщенным, смеющимся, хвалимым, напротив блага тем, которые терпят всякую напраслину, побои, ограбления, насильные утруждения. Совсем наперекор тому, как обычно судят и чувствуют люди. Мысли Божии отстоят от помышлений человеческих, как небо от земли. Да и как же иначе? Мы в изгнании, а изгнанникам не дивны обиды и оскорбления. Мы под эпидемией, а эпидемия и состоит в лишениях и трудах. Мы больны, а больным полезнее горькие лекарства. И сам Спаситель во всю жизнь свою не имел, где главу подклонить, и кончил ее на кресте, с какой же стати иметь лучшую участь последователям Его. Дух Христов, до готовности все терпеть и благодушно нести все скорбное. Утешность, гонор, пышность, довольство — чужды его исканий и вкусов. Путь его лежит по бесплодной и безотрадной пустыне. Образец — сорокалетнее странствование израильтян по пустыне. Кто же следует этим путем? Всякий, кто за пустыней зрит Ханаан, кипящий медом и млеком. Во время странствования своего и он получает манну, но не от земли, а с неба. Не телесно, а духовно. Вся слава внутри.
Господь, рукоположив учеников, через блаженство и учение приводит их в более духовное состояние. Ибо Он ведет речь с обращением к ним. И, во-первых, ублажает бедных. Хочешь, разумей, под ними смиренно мудрых, хочешь, ведущих жизнь не сребролюбивую. Вообще же все блаженства научают нас умеренности, смирению, уничижению, перенесению и поношению. Подобно как горе назначается в удел тем, кои богаты в нынешнем веке, а кои их говорит, что они получают утешение, то и здесь, в настоящем веке, вкушают радости, веселятся, наслаждаются удовольствиями и получают похвалы. Устрашимся, братья, поскольку горе тем, кои имеют похвалу от людей. Ибо должно заслужить похвалу и от людей, но прежде от Бога. Апостолы имели быть посланы на проповедь, и потому ожидали себе многих гонителей и наветников. Итак, если бы апостолы, тяготясь с гонением, потом, желая отомстить оскорбителям, умолкли и перестали бы учить, то солнце Евангелия погасло бы. Поэтому-то Господь предварительно убеждает апостолов не приступать к мщению врагам, но все случающееся переносить мужественно. Будет ли кто обижать их или неправедно злоумышлять против них? Так и сам он поступил на кресте, говоря: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают».
«Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем. И не давайте места дьяволу. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость и гнев и крик и злоречие со всякую злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас.
Такое качество, как искренность, всегда ценилось в отношениях между людьми. Предполагается, что искренний человек должен вызывать невольную симпатию и располагать к себе окружающих, завоевывать сердца тех, кто раньше мог испытывать к нему враждебное отношение. Но что же означает быть искренним человеком? Не поленился и опросил своих знакомых, среди которых есть как люди пожилого, среднего возраста, так и молодежь. В результате получилось, что искренний человек – это тот, кто говорит правду и остается честным, чего бы это ни стоило ему самому и окружающим. Тот, кому можно открыться и который сам готов рассказать о самых потаенных движениях своей души. Причем в качестве примера приводили модель отношений, которая предполагает, что между людьми не может быть никакой дистанции. Неважно, кто перед тобой – ребенок или пенсионер, начальник или подчиненный. Нередко это называют простотой в общении. В Священном Писании слово «искренность» и «искренний» также встречается. Искренность – это одно из качеств верующего человека. Вот только имеет оно совершенно не тот смысл, в котором сейчас его используют. Апостол Павел перечисляет сегодня черты человека, которого на языке Библии можно было бы назвать искренним. И если мы сложим эти качества в единый образ, то получится, что искренний – это не тот, кто, несмотря ни на что, режет правду матку, не тот, кто по-небратски похлопывает тебя по плечу, не тот, кто фамильярничает с подчиненными. Это не рубаха парень, душа компании. Это человек, который научился управлять силами своей души, обуздал свой язык, гнев, разного рода эмоции и чувства, и благодаря этому тактичен, скромен и предусмотрителен в отношениях с ближними. Но самое важное – это тот, кто приобрел способность сострадать, миловать и прощать своих ближних, то есть именно те качества, которые в полноте были явлены во Христе.
В сегодняшнем чтении мы слышим рассуждение апостола о христианской жизни. Он призывает учеников не лгать, не красть, не допускать раздражения и ярости. И это все, несомненно, очень верно. Но в его словах не меньшую роль играют добрые дела, которые должны занять место грехов. Место в душе не может быть пустым. Мы все время совершаем те или иные действия, добрые или злые. Многие люди, стремящиеся вести христианскую жизнь, начинают с того, что кажется очевидным. Они стараются не грешить. Раньше я сквернословил, а теперь нет. Был очень гневливым, но теперь стараюсь бороться. Кажется, все верно. Но часто при этом совершается одна ошибка. Люди думают, что главное – очиститься от грехов, ведь именно за них Бог их накажет. Не понимая, что и грехи, и добродетели опасны или ценны не сами по себе. Они лишь выражают состояние нашей души. Грехи – болезни и проблемы. Добродетели – присутствие здоровых сил. Грехи делом, от которых мы обычно стараемся избавиться в первую очередь, довольно очевидны. Но ведь есть грехи не от дела, а от его отсутствия. Ты можешь не делать зла, но делаешь ли ты добро? Эта двойственность наших поступков очень хорошо слышна в сегодняшних словах апостола. Ведь отказ от греха, по его словам, сразу предполагает доброе. Так он пишет: «Отвергнув ложь, говорите друг другу истину». Кажется, если перестанешь обманывать, автоматически начнешь говорить правду. Но это не так. Есть довольно много ситуаций, в которых мы можем промолчать, и это не будет ни правдой, ни ложью. Апостол же говорит, что как члены одной церкви, как братья и сестры, мы должны стремиться к искренним, открытым, глубоким отношениям. Ибо где, как ни в церкви, торжествовать правде? Может показаться, что когда апостол говорит о гневе, он не предполагает никакого положительного решения. Однако с гневом не все так просто. Апостол пишет: «Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем.
Не проще ли сказать «не гневайтесь»? Скажет кто-нибудь. Зачем такая сложная конструкция? Но апостол знает, что имеет в виду. Ведь гнев может быть разным. Именно поэтому, присмотревшись к его словам, мы поймем, что он выступает не столько против гнева, сколько против греховного гнева, связанного со злостью, агрессией и враждой. Причина праведного гнева в желании правды, в то время как причина неправедного в отсутствии любви, которая стремлением к правде только прикрывается. Прекрасно понимая, что грань очень тонка, апостол ставит границы любому гневу. Поэтому каким бы он ни был, он не должен быть долгим, и люди должны мириться до захода солнца. Если же дать себе волю, гнев станет основой обиды и разделения, к чему и стремится лукавый. Бог соединяет, а он противопоставляет. Сделать это через гнев, греховный или праведный, ему все равно. Главное, чтобы между людьми была вражда. Итак, какие бы призывы апостола мы ни взяли, не воровать, не сквернословить, не кощунствовать, не позволять себе ярость и всякую злобу, им всегда будет противопоставлено не просто отсутствие чего-то, но активное присутствие добродетели, милостыни, назидания, сострадания и прощения. Зло, очевидно, необходимо искоренить из своего сердца, но вместе с тем его необходимо наполнить добром.